Итак, мы находимся сейчас во второй главе книги Иезекииль, первый стих. «Такое было видение, подобие славы Господней. Увидел это, я пал на лице свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Мы уже с вами шестой раз обращаемся к тексту из книги Даниила. Не знаю, сколько еще раз, может быть, еще два или три раза у меня есть желание именно на эту тему поговорить. Я напомню, что те разы мы уже с вами пять раз имели общение на слова из этой книги. И я напоминаю вам, чтобы вы еще раз подумали, порассуждали, что Господь хочет нам прежде всего, нам, верующим людям, даже тем, которые уже много лет следуют за Господом, которые, кажется, уже все знают, и тем не менее, как и этому иерусалимскому иудейскому священнику было показано там, возле этой реки, далеко от Иерусалима, это видение для того, чтобы, во-первых, он мог поразуметь, что Бог абсолютно не такой, как человек. И поэтому мы не можем судить о Боге в силу испорченного нашего сознания, в силу греховности нашей. Мы должны судить о Боге исключительно тем, что говорит Священное Писание. Бог всемогущ, Бог премудр, Бог владыка, всеведущ, абсолютно все подвластно Ему, и Он пребывает абсолютно везде. Как кто из вас читал это стихотворение Державина, где он пишет: «Ты всюду сущий и единый, кому нет места, нет причины». Вот так он понимал Его величие, безграничность. Следующее, третье качество, которое должен был Иезекииль уразуметь: Бог не ограничен местом обитания, не ограничен обстоятельствами жизни, и никто не может его ограничить. Инициатива всегда в Божьих руках, это четвертое. Всегда Он владеет инициативой, хотя людям иногда кажется, не понимает, кто же владеет этим миром, кто управляет. Так вот, это видение показывает нам, что этим миром управляет Бог. Это Его мир. И последнее, что мы с вами разбирали прошлое воскресенье, о том, что в конце концов Бог показывает свое желание общаться с человеком. Бог этого желает. И по Его инициативе мы можем с Ним общаться, по Его инициативе Он может открываться нам и открывать самого себя, и мы можем понимать Его, разуметь Его, исследовать Его. Сегодня я желаю посмотреть вместе с вами на следующее, на поклонение Богу. Так вот, дорогие мои, именно об этом. Мы из предыдущего нашего общения, с предыдущей главы с вами, я надеюсь, что мы извлекли вот этих очень важных пять уроков. Хотя, конечно, я верю глубоко, что из этой предыдущей главы можно извлечь несравненно большее количество уроков и несравненно большее количество истин. И кто мы такие, чтобы мы могли ограничить Священное Писание всего несколькими и несколькими истинами. Так вот, благодарение Господу, я хочу сказать, что, тем не менее, по скудости нашего ума мы могли постичь хотя бы 5 этих истин. Так вот, благодаря этому видению, представление Иезекииля о Боге совершенно, совершенно изменилось. И я думаю, что, и хочется мне верить, что если вы внимательно слушали и воспринимали эти слова за эти 5 уроков, то я думаю, что и ваше представление о Боге тоже, наверное, несколько изменилось, чем оно было до настоящего времени. Потому что я могу сказать, до тех пор, пока я не исследовал этот текст и не слышал именно рассуждения на одной из Shepherd's Conference на эту главу, то и мое мнение тоже было несколько иное в понимании Божьего владычества, могущества, Его святости. Так вот, неужели это так важно, иметь правильное представление о Боге? Вы никогда не задумывались, ну какая разница там, так или не так? Ну мы же верим, что Он есть. Мы верим, что Библия – это Его Слово. Неужели это так важно? Но я хочу сегодня сказать со всей ответственностью и перед вами, и перед Богом, чтобы вы знали, если мы хотим быть по-настоящему мудрыми людьми, не мудрыми человеческой мудростью, а людьми, обладающими мудростью, снисходящей свыше, если мы хотим по-настоящему поклоняться Богу, если мы хотим иметь правильный, богобоязненный образ жизни и жить этой богобоязненной жизнью, тогда нам нужно постоянно познавать Бога. Как только мы прекращаем познавать Бога, тогда все меняется. Дорогие, мы должны иметь правильное представление, не просто как рисовать икону с него или картину, нет. Но мы должны иметь правильное представление, что в действительности, если мы говорим о Боге, что Он велик, то это слово «велик», оно должно быть присуще только одному Богу и никому другому. То есть по-настоящему, в прямом смысле этого слова, Он один велик во всех отношениях, и никто больше. Так вот, дорогие, в противном случае, если мы не рассуждаем о Боге, если мы не познаем Его, в противном случае нашими постоянными спутниками в нашей жизни будет невежество, скудость, бедность и нищета. До тех пор, дорогие, пока мы не будем иметь правильного представления о Боге, мы никогда не сможем иметь правильное познание самих себя. Вот откуда исходит правильное познание самих себя. Когда мы идем пред лице Божие, свет Его божественной благодати, Он как рентген, Он просвещает все уголки нашей души, нашего естества, и оно обнажено перед Ним. И мы тогда сами видим, кто мы есть по-настоящему перед Его лицом. Вот почему мы должны познавать и познавать и познавать Бога. Иначе мы не можем никогда познать самих себя, кто мы есть. Не зная истинной святости Бога, нам кажется, что мы достаточно святы, правда? Да уж кто больше может быть святой, чем я, иногда люди говорят. Это по той причине, что мы не знаем истинной святости. Так вот, не зная истинной праведности Бога, нам кажется, ну как уже я поступаю по правде, то уж никто так не поступает. Я люблю правду. Вы замечали, есть такие верующие, которые говорят, о, я не люблю, когда меня обманывают, я люблю говорить правду. Хорошо, я говорю, ты мне приведи хоть один пример, кто любит, когда его обманывают. Да, ты достиг действительности совершенства. Ты не любишь, когда тебя обманывают. Ну, а сам-то ты в этом вопросе. Так вот, мы никогда, не зная истинной праведности Бога, мы никогда не сможем уразуметь, насколько мы далеки от того, чтобы быть, как Он праведен, чтобы быть честным, как Он честен. Итак, почему это так? Потому что нас к этому толкает наша человеческая гордыня. Наши суждения неверны и испорчены нашей греховной испорченностью. Вот оно что. Зло, которое заполняет окружающий мир, и мы находимся в этой среде, которая вокруг нас, и она, конечно, она оказывает свое влияние на нас, хотим мы того или не хотим. Поэтому, милыми, без правильного понимания Бога мы обречены всю жизнь блуждать вслепую, а это значит погубить свою душу. Итак, конечно, я хочу сказать, что во все времена были самые, что ни есть, ну, причины, вот, и самые, что ни есть, разнообразные представления о Боге. Знаете, сегодня все больше и больше раздаются голоса, которые во всеуслышание заявляют, всякое понятие о Боге – это иллюзия. Я много раз уже это встречал на интернете. То есть, зачем это? Это не нужно, они говорят. Это иллюзия. Бог мертв и многое другое. Всякое понятие о Боге в наши дни уже давным-давно устарело. Это не для нас, это не для менталитета современных людей. Более того, люди говорят, зачем каяться, ведь Бог простил уже давно. Все грехи наши 2000 лет тому назад Господь пригвоздил, и поэтому каяться перед тоже безрассудно. Зачем церковная дисциплина, если мы во Христе Иисусе, мы свободны? Так говорит Господь, что познаете истину, истина сделает вас свободными. И многие другие. Так вот, дорогие, давайте мы посмотрим на состояние тех людей, которые встречаются с Богом. Не по рассказам современных баснописцев, которыми там что-то кому-то приснилось, какие-то сновидения и тому подобное. Нет. Если у кого сон, говори сон. Давайте мы посмотрим, что говорит Библия по этому, на этот счет. На эти примеры. Почему? Потому что они всегда были полны благоговения и страха, эти люди, которые встречались с Господом. Они были просто изумлены, когда Господь им открывался. Они всегда чувствовали, прежде всего, когда они встречались с Господом и видели Его славу, Его величие, они всегда прежде всего чувствовали, насколько они греховны. Вот что они видели. Я уже говорил об этом сегодня утром немного. Так вот, как они вели его себя в его присутствии? Посмотрите, кто был Иезекииль? Это был человек от юности, от детства, человеком верующим, человек, который когда-то его праотцам, прародителям Бог поручил великое служение, служение священства. И он к этому готовился, вернее, его готовили к этому. Он знал закон, он с детства знал о Боге. Уж если говорить о молитве, то никто не мог так молиться, как первосвященник молился. Он умел молиться, Он знал все ветхозаветные истории, знал. Он знал закон, и он старался соблюдать его. Да и не только он. Помните, когда-то Петру, когда-то Бог показал в видении вот этот сосуд, который спускался. И помните, когда ему Господь сказал: «Петр, встань за колее», что сказал Петр? «Да от с детства никогда ничего нечистого не входило в мои уста». А тем более для Иезекииля. Вот оно что. Он соблюдал его. Но все это совершенно не говорило о том, что Иезекииль правильно понимал Бога. Милые мои, поймите, можно знать о Боге очень много. Можно знать многие тексты Священного Писания, можно знать наизусть все библейские истории, можно перечислить все по порядочку всех пророков, всех апостолов, посмотрите. И вместе с тем не иметь правильного представления о нем. Посмотрите, когда Господь избирает себе человека на служение, как Он избирает? Прочитал сегодня 6 глава книги пророка Исаии. Это просто, вы знаете, я каждый раз, когда я читаю этот текст, когда обращаюсь, меня это потрясает, меня это просто, ну, изумляет. Исаия, пророк, это не то, что был грешник, которого Бог решил призвать к себе, и он ему показал свое величие. Это был Божий человек. Это был человек, который был пророком у Бога. И вот Бог после всего, после своего избрания, Господь теперь посылает его на пророческое служение, на ответственное. И вот он открывается пророку. Он дает понять Исаии, кто по-настоящему является тот, кому он посвятил свою жизнь. Вот оно что. Прежде, смотрите, он показывает ему вот это чудное видение. Он видит небо отверстием, посмотрите, здесь все. Он видит края риз, наполняющие храм, и все это. Вот. И разве Исаия не знал, что Господь свят? Кто из нас сегодня сомневается в том, что Господь свят? Мы знаем, что Господь свят, что Господь праведен. Но при всем том, сегодня люди есть, которые набираются дерзости, которые решают сами определять свой путь, свое служение и тому подобное, абсолютно не советуясь с Богом. Итак, одно дело знать о Боге, а другое дело знать самого Бога. Это разные вещи. И когда Исаии было показано, когда он увидел вот это видение, посмотрите, реакция этого человека. Я когда читаю это, вы знаете, меня это потрясает. Неужели, Исаия, ты грешный человек? Неужели ты, Исаия, грешнее, чем сегодня мы здесь собравшиеся? Посмотри, как он ведет. И сказал Исаия, 5 стих, 6 глава, слушайте, «Горе мне, погиб я». Почему? «Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Иезекиилю предстоит очень важное служение, служение вне Иерусалимского храма. Там служение далеко от Иерусалимского храма, где нету храма, где нету жертвенника, где абсолютно ничего. И ему предстоит служение, и Бог открывается ему. И Иезекииль, ты должен понять и уразуметь мою сущность, кто я. И служение не заключается в том, чтобы в действительности только в Иерусалиме, только когда одежды одел, только когда действительно все везде хорошо, а я тебя призываю служить здесь и совершать служение совершенно в других обстоятельствах жизни, совершенно не похожих на тех, где ты раньше был. Вот как ты сможешь здесь А для того, чтобы ты смог, я хочу тебе показать, чтобы ты понимал и знал, кто я, чтобы ты знал меня, самого Бога. Вот что, дорогие мои. И смотрите, Иезекииль должен правильно понимать Бога. Как вы думаете, изменилось ли что-то в жизни Иезекииля после этого? Мы с вами прочитали. Второй стих. «И увидел это, я пал на лице свое». Вот оно что. До этого он падал. Вы знаете, что каждый раз, когда первосвященник шел во святое святых, вы помните, что он должен был сделать? Он должен был пасть. Но это обряд религиозный, так понимали многие. А на коленях молиться? Ну, буду молиться на коленях. Стоя молиться? Ну, буду стоя молиться. Ну, как лучше? Как Бог слушает нас больше? Но форма абсолютно ни о чем не говорит, а говорит наше внутреннее состояние. И форму должно определять наше внутреннее состояние. Итак, изменилось. Дорогие мои, если мы не согласны, что наше поведение, наша жизнь и наше служение полностью зависит от того, насколько мы правильно понимаем Господа, тогда у нас ничего не получится. Что получилось, когда был Иисус Христос на земле? Он проповедовал, Он говорил им слова, а потом Господь жалуется, Он говорит, почему вы не понимаете Меня? Вы помните эти слова? А почему они не понимали? Потому что Он говорит, я от вышних, а вы от низших. Вот оно. Так что, если мы от низших, то мы не можем понимать? Можем. Но эти люди абсолютно не интересовались, их абсолютно это не волновало. И наоборот, они возмущались, потому что когда они шли в Божье присутствие, тогда обнаруживалось их греховное состояние, и они должны были каяться. То есть у этих людей, у них было совсем другое представление о Боге, как и в настоящее время. Поэтому вместо поклонения Иисусу Христа они взяли, Его распяли. Хорошо, а разве те иудеи, которых Навуходоносор в свое время взял, пленил, разве они были безбожниками? Конечно, нет, они не все были религиозные люди. Разве они не знали библейских историй? Разве они не знали, как они были освобождены из Египта и многие другие вещи они знали? Но к стыду их они не знали Бога. Хорошо, какое отношение это имеет к нам? Помните, в одном месте написано, жалуется апостол, к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. Вот поэтому и поведение. А посмотрите на эту церковь. Нету ни такого духовного дара, который бы не обладал эта церковь. Все дары, которые в действительности, это где? В Коринфе. И при всем том, из них обладающие этими дарами, были люди, не знающие Бога. Неправильное представление. Вот оно что. Так вот, в настоящее время, если вы возьмете, картина не изменилась. Сегодня головы христиан забиты знаниями о Боге. Сегодня бесчисленное множество книг, бесчисленное множество самых различных конференций, семинаров на самые различные темы. Сегодня христиане чуть ли не за 10 кварталов сразу определяют, это правильное или неправильное учение. но они знают самого Бога. И поэтому их поведение абсолютно ни о чем не говорит. Наоборот, оно говорит их поведение. Я помню, когда-то были у нас рыбалкины такие, когда они проходили интервью в Москве. Дети еще были несовершенные. И человек, который проводил с ними интервью, они рассказывали: «О, вы верующие люди?» «Да, верующие люди». «Хорошо. А как звали родители Иоанна Крестителя?» И они сидят, смотрят друг на друга. И одна из девчонок, не мальчишек, сказала: «Дети знают. Сегодня семилетние дети, которые посещают воскресную школу, они могут вам объяснить путь спасения. Но это не значит, что они возрождены. Они все знают. Но они не знают самого Бога». Так вот, дорогие мои, почему сегодня многие христиане десятилетиями посещают собрания, читают Библию, считают себя детьми Божьими, но что при этом наблюдается? И при этом наблюдается печальная картина. Вы не можете сказать, что: «О, как пишет Павел, к стыду вашему говорю, вы не знаете Бога». Что вы, это будет оскорбление для этих людей. Но оно так и есть. Потому что знание к чему проводит? А тем, кто любит Господа, Бог дает свои откровения. И эти откровения, они изменяют жизнь человека. Они преображают человека в образ Иисуса Христа. Итак, посмотрите, Иезекииль пал ниц. Это не был религиозный обряд, когда он шел туда, в святое святых, один раз в год он должен был пасть ниц. Когда он заходил, он должен совершать это. А здесь, вдали от Иерусалимского храма, ему не нужно идти во святое святых. Бог ему показывает: вот здесь святое место. Помните, Иаков, когда этот сон приснился, он проснулся, говорит: «Я и не знал». Вот оно, на всяком месте для человека верующего. Сознание должно быть наполнено. Здесь Господь. Он всюду сущий и единый. Он обладает всей вселенной. Он смотрит. Думали ли мы о том, что правильное понимание Бога ведет нас к правильному поведению в присутствии Бога, к правильному поклонению? Можно ли прославлять Бога чем-либо, кроме языка? Как вы думаете? Или прославление Бога – это только пение и больше ничего? Ну, например, язык жестов. Можно прославлять Бога языком жестов? Можно ли прославлять Бога языком одеяния нашего, одежды нашей? Вы знаете, есть такая наука, этика поведения. Правда, на сегодняшний день эта наука очень-очень большом упадке. Абсолютно непонятно для многих людей. Кто из вас читал «Один день Ивана Денисовича»? Солженицын написал такое маленькое произведение когда-то, за что получил Нобелевскую премию. И вот он там описывает, как люди сидели в тюрьмах, в советских тюрьмах, и он там показывает это общество, он описывает о том, что это голодные, оборванные люди, они все были злые, потому что они работали там до изнеможения, не было ни медицинского обслуживания, там никто о них не заботился, и то, чем их кормили там, это только было для того, чтобы хоть как-то жизнь их теплилась. И он показывает, когда они во время обеда идут в столовую, и они, как только двери закрываются, они там рут друг перед другом, вот сбивает, чтобы быстрее, быстрее туда, за этот стол, чтобы эту баланду там покушать, хоть немного утолить свой голод. И вот после этого, когда уже все зашли, заходит один человек, который прошел, изучил этику поведения. Он зашел, встал на порог, перекрестился. Это был православный священник. И не спеша сел за стол. То, что ему там осталось в этой миске, он не наклонялся, как другие там наклонились, и все, и сам, а он как будто бы там перед ним, там в действительности, неизвестно, что ли, жаркое или что, и он начал в действительности, как аристократ, медленно принимать в пищу. Этика поведения, этика жестов, которая прославляет Бога, это не только этика песнопения, этика языка. Вот оно что. Ну, например, скажем, вы пары молодые, вы сегодня после собрания выйдете, и вдруг ваши мужья подойдут к левой, к правой стороне вашей машины, откроют вам дверцу и скажут: «Ханы, садись, пожалуйста». И когда вы сядете, они вас в мешок. Как вы подумаете, что это такое? Наверное, заболел муж, скажете. Правда? Но это этика поведения. Это тоже то, чем мы можем славить Бога. Вот оно что. А если вдруг вы, как мужчина, или скажем, парни, которые не женаты, и вдруг вы сели, расселись, к вам подходит девушка или женщина, и начинает с вами говорить, и вы так небрежно, нога за ногу с ней разговариваете, и все, она стоит, а вы на ней подняли глаза. Это тоже этика поведения, да? А о чем она говорит? Это этика поведения. Или, скажем, вы вдвоем о чем-то разговариваете, и вдруг подходит к третий, расталкивает: «Так, слушайте, я хочу что-то сказать». Это этика жестов, этика поведения, дорогие мои. Или, скажем, вас спрашивают: «Как дела?», а вы поднимаете, показываете. Это что значит? Этика жестов. Так вот, дорогие мои, как выражается знак нашего особого уважения или почтения? Вспомните библейские примеры, этика поведения Авраама. Вот он сидит под деревом там, он рассуждает, этот человек благочестивый. Вдруг он видит, идет трое мужчин, три путешественника каких-то идут. Он абсолютно не знал, кто они, он их никогда не видел сроду. А он богатейший человек, он мог бы послать слугу и сказать, крикну так: «Пойди узнай, что это, что-то, кто-то за одни идут». Посмотрите, этика жестов, этика поведения для славы Божьей. Он сам встал, и он сам побежал, и он стал поклонился. Как он их назвал? Государи мои. Авраам, откуда ты знал, что это Божьи ангелы? И помните, Писание говорит: странноприимство не забывайте. Почему? Как Авраам когда-то был странноприимственным человеком, и думая, что это простые люди, а на самом деле оказал честь самим ангелам. И, возможно, третий из них – это был Божий Сын. Вот вам жеста, этика жестов, этика поведения человеческого. Вот оно. Он поклонился, он пал на лице свое. Это не то, что это форма такая, так положено, подумал Иезекииль. Нет, это было внутреннее состояние, его состояние, когда он ощутил и увидел перед собой эту святость Божию, увидел, насколько он могущественен и велик, и при всем этом он осознал, насколько он ничтожество перед Богом, и единственное его положение – это пасть ниц на лице свое. Вы знаете, что в старые времена Слуги никогда не имели права смотреть в глаза своим господам, те, которые призывали их и давали им. Они всегда сидели с опущенными головами, не имея права взглянуть в лице своему господину. То тем более, если это в нашей жизни так, то тем более посмотрите, как эти люди себя ведут, когда Бог им открывается, они пали на лица свои, чувствуя, что они не имеют права смотреть в лице ангелу. Посмотрите на Иакова, посмотрите на Моисея, посмотрите, когда пришел тесть Моисея, как он его встретил, это же не его родной отец. Тем более он не принадлежал к народу израильскому. Язык жестов говорит более красноречиво, чем язык наших слов. И отношения между людьми, когда-то Авигея, вышедшая навстречу Давиду, она падши поклонилась царю. Это знак уважения, знак поведения. Посмотрите на семейную жизнь, на жизнь Авраама и его жены Сары. Она называла Авраама «господин». Разве отношения на сегодняшний день в семьях, в церкви, разве они изменились, и Бог что-то поменял? О, в старые времена это было очень тяжело, поэтому нужно дать немножко попустить. Нет, дорогие мои, это христианская этика, это форма поклонения Богу посредством этики, поведения посредством жестов. Итак, что означало «пасть ниц»? «Пасть ниц» – это означало признак глубокого смирения и унижения. Вот почему все мужи Божии падали перед Богом ниц, то есть падали на лице свое. Иезекииль, священник, он был священник, но теперь он понял сущность служения в духе и истине. То он служил посредством одного, а теперь посредством другого. Но вы встречали в Библии, и люди падали навзничь. Что это означает? То есть навзничь – это значит пасть на спину, не на лице, а на спину. Что это означает такое? Так вот, дорогие мои, это тоже пасть на спину, пасть навзничь, это означает наше отношение к Богу. На языке символов это знак протеста, это знак несогласия. Когда-то правительство Израиля решило, если вы читали, то это уже история лет, наверное, 25 тому назад, когда-то правительство Израиля под давлением ООН, они решили отдать Сирии Голанские высоты. Что жители этой местности сделали? Жители этой местности сделали, они пришли к правительству, туда пришли в столицу, и они что? Они пришли к парламенту, и все легли на спину в знак протеста. Вот что означает жесты. Одни жесты символизируют знак нашего глубокого смирения перед Богом, другие же жесты вызывают наш протест. Прочитайте Исаия 28 глава 13 стих. Запомни 28:13. «За непослушание Израиля все они падут навзничь», то есть на спину. Это есть отступление от Бога. Это значит, что Бог оставил этого человека. Когда-то Илий закончил свою жизнь, написано, он упал навзничь и сломал себе спину, потому что отступил от Бога, потому что не занимался этим, сломал хребет свой. Вот оно что, был ковчег взят в плен и все другое. Бог не изменился, дорогие мои, абсолютно нет. Признание Его верховной власти, они показываются и доказываются теми же самыми методами. Посмотрите даже на нашего Господа Иисуса Христа, признание Его послушания Отцу Небесному, хотя и Он, как Бог, равен Отцу Небесному, но тем не менее, исполняя это служение, смотрите, как Он в Гефсимании себя ввел. Он пал на лице свое. Это было знак глубочайшего смирения и повиновения перед Богом. Пал на лице свое. И поэтому сегодня нам Писание говорит, почтите Сына, чтобы Он не прогневался. Почтите Сына. Как? Язык, наши движения, наша жизнь. Вы знаете, что язык символов не прекратится и в вечности. Вы никогда не думали, что и когда мы в вечность придем и будем в вечности, то язык символов, означающий поклонение перед Богом, он будет и в вечности. Но если вы мне не верите, Откровение 4, с 8 по 10 стих прочитайте. Я не буду читать дома, прочитайте. 4 глава Откровения, с 8 по 10 стих. Придет время, я хочу сказать, когда верховную власть Бога признает все люди. Абсолютно все люди признают свое ничтожество. Но для одних это будет самое благословенное время, когда, пишет пророк, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, это тоже будет язык жестов, язык радости, язык действительности блаженства, когда мы увидим его лицом к лицу, и придет время, когда язык жестов поведет другую группу людей в горы, в ущелья, в скалы, которые будут вопиять и просить горы, падите на нас, скройте от лица сидящего на престоле. Не поможет ничего. Итак, заканчивая это, я хочу еще раз напомнить. Итак, Иезекииль познал Господа. Он пал на лице свое. Начинается новая форма служения вдали от Иерусалимского храма. Он должен совершать служение. Авраам поклонился Богу, поклонился, назвал государями, владыка. «Зайдите», — говорит, помните, упрашивает. Оказывается, что это был ангел. Даниил, когда в действительности получил откровение, он пал на лице свое. Иоанн, апостол на острове Патмос, он тоже пал, как мертвый, потому что он увидел владыку Бога. Поэтому мое желание и молитва, чтобы мы научились в действительности все больше и больше познавать Господа для той цели, чтобы нам жить благочестивой жизнью, для той цели, чтобы нам обладать мудростью, снисходящей свыше, для той цели, чтобы этика наших жестов, наше поведение, чтобы все это способствовало славе нашего Господа. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас поклоняться Тебе, учишь нас служить Тебе, учишь нас, Господи, познавать Тебя. И для этого у Тебя есть все основания, ведь мы так далеки от совершенства. И так часто, Господи, наше поклонение Тебе не соответствует тому званию, которым Ты нас называешь. А поэтому я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам больше и больше познавать Тебя, насколько Ты свят, насколько Ты велик, чтобы в действительности все наши достижения наполняли наше сознание хвалой и славословием Тебе, Владыке и Богу нашему. Благослови нас, когда мы разойдемся отсюда. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил эту поездку наших сестер и братьев на лоно природы, чтобы и там, Господи, они могли познавать, насколько Ты велик, насколько Ты мудр, и чтобы это познание могло еще больше и больше наполнять их сознание, поклоняться Тебе, служить Тебе и жизнь свою всецело посвящать Тебе. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.